Песня на берегу моря уже умолкла, и старухе вторил теперь только шум морских волн. Задумчивый, мятежный шум был славной второй рассказу о мятежной жизни. Все мягче становилась ночь, и все больше разрождалось в ней голубого сияния луны, а неопределенные звуки хлопотливой жизни ее невидимых обитателей становились тише, заглушаемые возраставшим шорохом волн, ибо усиливался ветер. А то еще турка любила я, в гареме у него была, в скутари. Целую неделю жила, ничего, но скучно стало. Все женщины, женщины. 8 было их у него. Целый день едят, спят, болтают глупые речи. Или ругаются, квохчут, как курицы. Он был уже не молодой, этот турок. Седой, почти такой важный, богатый. Говорил, как владыка. Глаза были черные, прямые глаза. Смотрит прямо в душу. Очень он любил молиться. Я его в Букуреште увидала. Ходит по рынку, как царь, и смотрит так важно, важно. Я ему улыбнулась. И в тот же вечер меня схватили на улице и привезли к нему. Он сандал и пальму продавал. И в Букуреште приехал купить что-то. «Едешь ко мне?» — говорит. «О, да, поеду». «Хорошо». И я поехала. Богатый он был, этот турок. И сын у него уже был. Черненький мальчик, гибкий такой. Ему 16 было. С ним-то я и убежала от турка. Убежала в Болгарию, в Лом-Паланку. Там меня одна болгарка ножом ударила в грудь за жениха. Или за мужа своего, уж не помню. Хворала я долго в монастыре одном, женский монастырь. Ухаживала за мной одна девушка, полька, и к ней из монастыря другого, около Ацерпаланки, помню, уходил брат, тоже монашек. Такой, как червяк, все извивался передо мной. А когда выздоровела, то ушла с ним в Польшу его. «Погоди, а где маленький турок?» «Мальчик? Он умер, мальчик. От тоски по дому или от любви. Но стал сохнуть он так, как неокрепшее деревце, которому слишком много перепало от солнца. Так сох, и все. Помню, лежит уже весь прозрачный, голубоватый, как льдинка. А все в нем горит еще любовь. И все просит наклониться и поцеловать его. Я любила его и, помню, много целовала. Потом уж как он совсем плохо стал, не двигался почти. Лежит и так жалобно, как нищий милостыни. Просит меня лечь с ним рядом, греть его. Я ложилась. Ляжешь с ним, он сразу загорится весь. Однажды я проснулась, а он уж холодный, мертвый. Я плакала над ним. Кто скажет? Может, ведь это я и убила его. Вдвое старше его я была тогда уж, и была такая сильная, сочная. А он, что же, мальчик. Она вздохнула, и первый раз я увидел это у нее. Перекрестилась трижды, шепча что-то сухими губами. «Ну, ты отправилась в Польшу», — подсказал я ей. «Да, с тем маленьким полячком. Он был смешной, подлый. Когда ему нужна была женщина, он ластился ко мне котом, и с его языка горячий мед тек. А как он меня не хотел, то щелкал меня словами, как кнутом. Раз как-то шли мы по берегу реки, и вот он сказал мне гордое, обидное слово. Я рассердилась, я закипела, как смола, я взяла его на руки, как ребенка, Он был маленький. Подняла вверх и сдавила ему бока так, что он посинел весь. И вот я размахнулась и бросила его с берега в реку. Он кричал, смешно так кричал, а я смотрела на него сверху, а он барахтался там, в реке. Я ушла тогда и больше не встречалась с ним. Я была счастлива на это. Никогда не встречалась с теми, которых когда-то любила. Это не хорошие встречи. Все равно как с покойниками. Старуха замолчала, вздыхая. Я представил себе воскрешаемых ею людей. Вот огненно-рыжий, усатый Гуцул идет умирать, спокойно покуривая трубку. У него, наверное, были холодные, голубые глаза, которые на все смотрели сосредоточенно и твердо. Вот рядом с ним черноусый рыбак с прута. Плачет, не желая умирать. И на лице его, бледном от предсмертной тоски, потускнели веселые глаза. И усы, смоченные слезами, печально обвисли по углам искривленного рта. Вот он, старый важный турок, наверное, фаталист и деспот. И рядом с ним его сын, бледный и хрупкий цветок Востока, отравленный поцелуями. А вот тщеславный поляк, галантный и жестокий, красноречивый и холодный. И все они только бледные тени, а та, которую они целовали, сидит со мной живая, но иссушенная временем, без тела, без крови, с сердцем без желаний, с глазами без огня. Тоже почти тень. Она продолжала. В Польше стало трудно мне. Там живут холодные лживые люди. Я не знала их змеиного языка, все шипят. Что шипят? Это Бог дал им такой змеиный язык за то, что они лживы. Шла я тогда, не зная куда, и видела, как они собирались бунтовать с вами, русскими. Дошла до города Бохнии. Жид один купил меня. Не для себя купила, а чтоб торговать мною. И я согласилась на это. Чтобы жить, надо уметь что-то делать. А я ничего не умела и за это платила собою. Но я подумала тогда, что ведь, если я достану немного денег, чтобы воротиться к себе в Бырланд, я порву цепи, как бы они крепки ни были. Я жила там. Ко мне ходили богатые паны, пировали у меня. Это им дорого стоило. Дрались из-за меня они, разорялись. Один добивался меня долго, и раз вот что сделал. Пришел, а слуга за ним идет с мешком. Вот пан взял в руки тот мешок и опрокинул его над моей головой. Золотые монеты стукали меня по голове, и мне весело было слушать этот звон, когда они падали на пол. Но я все-таки выгнала пана. У него было такое толстое сырое лицо и живот, как большая подушка. Он смотрел, как сытая свинья. Да, я выгнала его, хотя он и говорил, что продал все земли свои, дома и коней, чтобы осыпать меня золотом. Я тогда любила одного достойного пана с изрубленным лицом. Все лицо у него изрублено крест-накрест саблями турок, с которыми он незадолго перед тем воевал за греков. Вот человек. Что ему греки, если он поляк? А он пошел, бился с ними против их врагов. Изрубили его, у него вытек один глаз от его ударов, и два пальца на левой руке тоже были отрублены. Что ему греки, если он поляк? А вот что. Он любил подвиги. А когда человек любит подвиги, он всегда умеет их сделать и найдет, где это можно. В жизни, знаешь ли, ты всегда есть место подвигам. И те, которые не находят их для себя, те просто лентяи или трусы, или не понимают жизни. Потому что, как бы люди понимали жизнь, всякий захотел бы оставить после себя свою тень в ней. И тогда жизнь не пожирала бы людей бесследно. О, этот рубленый был хороший человек. Он был готов на край света идти, чтобы делать что-нибудь. Наверное, ваши убили его во время бунта. А зачем вы ходили бить мадьяр? Ну-ну, молчи. И, приказывая мне молчать, старая Изергиль вдруг замолчала сама, задумалась. Знала я также и венгра одного. Он однажды ушел от меня. Зимой это было. И только весной, когда стаял снег, нашли его в поле с простреленной головой. Вот как. Видишь, не меньше чумы губит любовь людей, коли посчитать не меньше. Что я говорила? О Польше. Да, там я сыграла свою последнюю игру. Встретила одного шляхтича. Вот был красив, как черт. Я же стара уж была, стара. Было мне 40 лет. Пожалуй, что и было. А он был еще и горд и избалован нами, женщинами. Дорого он мне стал, да. Он хотел сразу так себе взять меня, но я не далась. Я не была никогда рабой, ничьей. А с жидом я уже кончила, много денег дала ему, и уже в Кракове жила. Тогда у меня все было, и лошади, и слуги, и золото. Он ходил ко мне, гордый демон, и все хотел, чтобы я сама кинулась ему в руки. Мы поспорили с ним. Я даже помню, дурнела от этого. Долго это тянулось. Я взяла свое. На коленях упрашивал меня. Но только взял, как уж и бросил. Тогда поняла я, что стала стара. Ох, это было мне не сладко. Ну вот уж не сладко. Ведь я полюбила его. Черта. А он, встречаясь со мной, смеялся. Подлый он был. Он другим смеялся надо мной. И я это знала. Но уж горько было, мне скажу. Но он был тут, близко. И я все-таки любовалась им. А как вот он ушел биться с вами, русскими, тошно стало мне. Ломала я себя, но не могла сломать. Решила поехать за ним. Он около Варшавы был, в лесу. Но когда я приехала, то узнала, что уж побили их ваши, и что он в плену, недалеко в деревне. Значит, подумала я, не увижу его уж больше. А видеть хотелось, ну и стала стараться увидеть. Нищей оделась хромой и пошла, завязав лицо в ту деревню, где он был. Везде казаки, солдаты. Дорого мне стоило быть там. Узнала я, где поляки сидят. Вижу, что трудно попасть туда. А нужно мне это было. И вот ночью поползла я к тому месту, где они были. Ползу по огороду меж гряд и вижу. Часовой стоит на моей дороге. А уж слышно мне, поют поляки и говорят громко. Поют песню одну к матери Бога. И тот там же поет. Аркадок мой. Мне горько стало, и подумала я, что раньше за мной ползали, а вот оно, пришло время. Я за человеком поползла змеей по земле. И, может быть, на смерть свою ползу. А часовой этот уже слушает, выгнулся вперед. Ну а что же мне? Встала я с земли и пошла на него. Ни ножа у меня нет, ничего, кроме рук да языка. Жалею, что не взяла ножа. Шепчу: «Погоди!» А он, солдат этот, уже приставил мне к горлу штык. Я говорю ему шепотом: «Не коли, погоди, послушай, коли у тебя душа есть, не могу тебе ничего дать, прошу тебя». Он опустил ружье и таким же шепотом говорит мне: «Пошла прочь, баба, пошла, что тебе?» Я сказала ему, что сын у меня тут заперт. «Ты понимаешь, солдат, сын, ты ведь тоже чей-нибудь сын, да? Так вот посмотри на меня, у меня есть такой же, как ты, и он вон где. Дай мне посмотреть на него, может, он умрет скоро, может, тебя завтра убьют. Будет плакать твоя мать о тебе, а ведь тяжко будет тебе умирать, не взглянув на нее, твою мать. И моему сыну тяжко тоже. Пожалей же себя и его, и меня, мать». О, как долго я говорила ему. Дождь шел и мочил нас. Ветер выл, ревел и толкал меня то в спину, то в грудь. А я стояла и качалась перед этим каменным солдатом. А он все говорит: «Нет». И каждый раз, как я слышала это холодное его слово, еще жарче во мне вспыхивало желание видеть того, Аркадыка. Я говорила и мерила глазами солдата. Он был маленький, сухой и все кашлял. Вот я упала на землю перед ним и, охватив его колени, все упрашивала его горячими словами и свалила солдата на землю. Он упал в грязь. Тогда я быстро повернула его лицом к земле и придавила его голову в лужу, чтобы он не кричал. Он не кричал, а все только барахтался, стараясь сбросить меня со своей спины. А я обеими руками втискивала его голову глубже в грязь. Он задохнулся. Когда я бросилась к амбару, где пели поляки: «Аркадык!» — шептала я в щели стен. Они догадливые, эти поляки, и, услышав меня, не перестали петь. И вот его глаза против моих. «Можешь вылезти отсюда?» «Да, через пол», — сказал он. «Ну иди же». И вот четверо их вылезло из-под этого амбара, трое и Аркадык мой. «Где часовые?» — спросил Аркадык. «Вон лежит». И они пошли тихо-тихо, согнувшись к земле. Дождь шел, а ветер был громко. Мы ушли из деревни и долго молча шли лесом. Быстро шли. Аркадык держал меня за руку, и его рука была так горяча, дрожала. О, мне было так хорошо с ним, пока он молчал. Последние это были минуты, хорошие минуты моей жадной жизни. Но вот мы вышли на луг и остановились. Они благодарили меня все четверо. Ох, как долго и много говорили мне что-то, а я все слушала и смотрела на своего пана. Что же он сделает мне? Вот он обнял меня и сказал так важно. Не помню, что он сказал, но как-то так выходило, что теперь он в благодарность за это, что я увела его, будет любить меня. Вот он встал на колени передо мной, улыбаясь, и сказал мне: «Моя королева». Вот какая лживая собака была эта. Но тогда я дала ему пинка ногой и ударила бы еще в лицо, да он отшатнулся и вскочил. Грозный, бледный, стоит передо мной. Стоят и те трое, хмурые все. Все молчат. Я посмотрела на них. И мне тогда стало, помню, скучно стало очень. И такая лень напала на меня. Я сказала им: идите. Они псы. Спросили меня: ты воротишься туда, указать наш путь? Вот какие подлые. Но все-таки ушли они. Тогда и я пошла. А на другой день взяли меня ваши, но скоро отпустили.